Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Это очередная программа цикла «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Дмитрия Захарова мы сегодня отпустили. И рад приветствовать в нашей студии гостя. Это доктор исторических наук. Сейчас попробую все перечислить. Доктор исторических наук, советник директора Государственного музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, кто не знает. Эксперт Совета музеев, российских музеев, по вопросам перемещенных культурных ценностей Юлия Кантор.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Правильно я все назвал?
Ну, да, почти. Все, у нас нет Совета музеев, у нас есть Союз музеев.
Союз, я сказал,
это, конечно,
Совет, мелочи. Союз музеев, да.
Ну, страна-то Советов.
Ну, конечно. И, как вы понимаете, из последней должности Юлии Кантор, это эксперт по вопросам перемещенных культурных ценностей Союза музеев, мы сегодня будем именно об этом говорить. Назвали мы сегодняшнюю программу «Перемещенные культурные ценности. Война или мир?» В каком состоянии находится этот вопрос, или даже, я бы сказал, может быть, не вопрос, а речь, скажем, проблема, что было с самого начала, к чему пришли сейчас. В общем, вопрос, по-моему, один из таких, может быть, немногих, но, тем не менее, очень острых проблем, которые остались нам в наследство и продолжают находиться в центре внимания уже вот в течение 65 лет, и я думаю, что это еще на некоторое время внимание не только России, но и многих стран будет занимать. Все наши номера вы знаете для смс-ок. И тогда мы начинаем, наверное, с Юлии Кантор нашу беседу. Юлия, я бы хотел, наверное, начать с самого простого, с простых двух таких вводных вопросов. Каковы, собственно говоря, что называется, масштабы бедствия? Да, есть ли какие-то цифры, есть ли какие-то показатели, свидетельствующие об объеме вот этих вот культурных перемещенных ценностях, и в частности в отношениях между, ну, Советским Союзом, теперь Россией и Германией? И второй вопрос, который будет даже, наверное, тоже, так сказать, как вводный будет звучать, это каковы вообще механизмы и инструменты урегулирования вот этих проблем?
Ну, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, нам понадобится несколько передач.
Да, ну давайте попробуем все-таки вместиться в одну.
Ну, вот, если позволите, начну с конца. Вы упомянули о том, что есть проблема взаимоотношений Советского Союза, теперь России, ну и, соответственно, Германии, не только Германии. Не только теперь России, а действительно практически со всеми республиками Советского Союза, как то Белоруссия, естественно, Украина, страны Балтии и так далее, которые пережили оккупацию нацистскую, есть эта проблема. И не только Россия должна и вынуждена ее решать, хоть она и является правопреемницей Советского Союза. Но в этом отношении правопреемственность, так сказать, не экстраполируется.
Извините, я вас перебью, но мне кажется, что это может быть даже касаться и тех постсоветских, как теперь их принято называть, государств, стран, которые не были оккупированы. Там тоже могли оказаться, да? Насколько я слышал, даже в Средней Азии что-то есть.
Ну, вы знаете, это такой отдельный вопрос. Там могло быть перемещение в музейного фонда в послевоенное время, так называемое перераспределение. Это еще одна тема. Uh-huh. Хорошо, что вы ее затронули, если останется время, мы о ней можем поговорить. Дело в том, что после войны, ну, забегая вперед, скажу, было некоторое перераспределение существовавшего музейного фонда Советского Союза, но в основном оно коснулось, так сказать, того, что те музеи, которые наиболее пострадали, и как на тот момент было ясно безвозвратно, чтобы их как-то воссоздать, да, реинкарнировать, что ли, музеи делились. И таким образом в разные регионы Советского Союза из музеев, конечно, даже не филиалы, просто коллекции пополнялись, дополнялись и так далее из фондов тех музеев, которые пострадали в меньшей степени. Такая циркуляция была. Но это отдельный вопрос.
Ну
а с чего все началось? Так вот, увы, началось все для Советского Союза с 22 июня 1941 года. И это огромная проблема, потому что, как вы понимаете, гитлеровские войска в течение лета и начала осени продвигались катастрофической быстротой. Не будем, так сказать, лишний раз напоминать, когда гитлеровские войска стояли под Москвой, когда был взят Киев, если говорить о теперешней независимой Украине. И ситуация усугублена была тем, что советское правительство, оказавшееся неподготовленным к вот такому развитию событий, в частности, оказалось и неподготовленным и к вопросам, связанным с эвакуацией. Более того, в определенных регионах это касается, например, Новгорода и Пскова. Это одни из самых более пострадавших регионов, ну, например,
более,
на северо-западе.
Более других пробывших под оккупацией.
Да, да, да. Там просто в избежание паникерских настроений летом было запрещено готовить вещи к эвакуации и к вывозу. А когда было поздно, не было эшелонов, на самом деле, чтобы их вывозить. Но эта проблема, так сказать, вторичная. Началось действительно с 22 июня, когда гитлеровские войска захватывают территории Советского Союза, северо-запада России, Прибалтики. Это тоже отдельная тема, о которой хотелось бы поговорить, потому что перемещенное искусство, то есть награбленные нацистами предметы искусства, в том числе там, декоративно-прикладного, библиотеки, архивы и так далее.
То есть предметы
культуры. Ну, откуда в Советском Союзе были частные?
А ну как, ну из дома могли же вынести? Что-то?
Ну да, как правило, было? В домах это то, что растаскивалось, простите, до сувениры. Я сейчас говорю о ограблении, так сказать, используя вот это брутальное слово, об ограблении государственного масштаба. То есть государственное имущество государственного масштаба, то, что делала нацистская Германия. Были три структуры. В первую очередь это штаб Рейхсляйтера Розенберга, министра восточных территорий, так называемого Остланда, куда входила Псковская, Новгородская и Ленинградская области. Как вы понимаете, в Ленинградской области это Петергоф, Царское село, Павловск и так далее. Да? Кстати, апропо, Новгородская область по тому региональному делению входила в состав Ленинградской. Так вот, все это вывозилось совершенно официально немцами, как для уничтожения национальной идентичности неполноценных славянских народов. Один пункт. Вторая конкурирующая, я бы сказала, фирма была нацистская Анненербе, наследие предков, которая вывозила с территории все, что было связано с археологией и с предметами, так сказать, древними. И вот эта проблема долгое время, естественно, при разделенной Германии не особенно поднималась. Я назову вам некоторые цифры, чтобы был понятен масштаб утрат и по России, и по Советскому Союзу. Почему, когда Германия была разделена, тема обсуждалась, ну, так достаточно глухо? Потому что, ну, то, что все, что находилось в Советской Германии, извините, в Советской, оговорка по Фрейду, да, в Советской зоне оккупации в Восточной Германии, даже то немногое, что там и оставалось из советского, так сказать, перемещенного искусства, достаточно быстро вернули, но там почти ничего не было, потому что все, что вывозилось, кстати, через Прибалтику, ну, еще и потому, что штаб Рейхсляйтера Розенберга находился в Риге. Он просто уроженец Риги, ему еще, помимо всего, было вот удобнее вывозить туда, дальше в Прагу и дальше в Австрию, в Линц. Ну и в Германию. Часть оседала в Чехословакии, в Судетах. Там были так называемые сборные пункты. Ну, а в Австрии планировалось в Линце, это город, рядом с которым родился Гитлер.
У немцев был достаточно такой отлаженный механизм
абсолютно проработанный. Более того, он был разработан до 41 года. Более того, он был разработан до 39-го, потому что, начиная с 1 сентября 39 года, то есть с того, как немецкие войска перешли польско-немецкую границу, естественно, уже отрабатывался план, связанный с вот этим ограблением оккупированных территорий. Вот тогда и были разработаны и пути следования их.
А это ограбление, как вы говорите, оно было, так сказать, только вот по линии официальных структур, которые вы назвали. Есть же еще, наверное, такие, скажем так, личные интересы какого-нибудь генерала, которому что-то
слова.
Понравилось.
Да не только генерала, и капитана, и эфрейтера.
И капитана, и эфрейтера, да и, может быть, даже и рядового.
Вы понимаете, это не носило такого массового фантастического характера, масштаба и такого системного. Конечно, брали на сувениры. Я напомню пример, так сказать, наболевший. Янтарная комната, да, Царского села, восстановленная к 300-летию Петербурга в 2003 году, восстановленная заново. Но единственная сохранившаяся панель, панно осязания и обоняния, было обнаружено абсолютно в частной, даже не коллекции, а просто у унтер-офицера немецкого, который спокойненько в рюкзаке ее вывез. Ну, это вот один из таких примеров. Конечно, иконы. Недавно немецкие ученые, немецкие исследователи вернули в Псков икону, просто ушедшую в чьем-то рюкзаке. Конечно, и вот то, о чем вы говорили насчет частных ценностей, да, пасхальные яйца, какая-то нехитрая оставшаяся в провинции утварь в частных домах верующих людей, да, старшего поколения, вот это вот все увозилось именно как сувениры. Были и другие истории.
Так, столовое серебро в
у
городах,
конечно,
еще
осталось, да, всего, да, осталось. Да, тот же Смоленск, да, и вот такие города, конечно. Но в сравнении с масштабами, государственного, нацистского, да, вот этого, именно грабежа, тут другое слово не употребишь. Это было все-таки не так крупно. Кстати, вот должна привести пример, коль мы заговорили о Новгороде. Мало кто знает, что в Новгороде стояла испанская голубая дивизия. Так вот, когда пришли немцы, они были вынуждены в ужасе писать в Берлин о том, что уже нечего делать. Уже все сделано испанцами. Все увезено. И некоторые предметы, в том числе церковные Софийского собора, в частности, крест Софийского собора был несколько лет назад. Министерство обороны Испании возвращен в Новгород. Так вот о цифрах. Именно государственных. Ну, оперативный штаб Рейхсфюрера Розенберга занимался в первую очередь этим. С 40-го года были разработаны как раз планы, связанные с Советским Союзом, планы со списками, где что лежит даже. Это было достаточно известно. Так вот, через Прибалтику и Восточную Пруссию ушло около 40 товарных вагонов, груженных произведениями искусства. Это 41-42 год, то есть только первый год войны. До середины 43-го года штаб Розенберга провел 2256 акций на оккупированных территориях. 375 в архивах. Немцы были пунктуальными, они записывали все. И потом это была система строгой отчетности. 957 в библиотеках, 531 в институтах, 402 в музеях. Соответственно, Псков, Новгород, Минск, Киев, Харьков и так далее. В 1944 году Розенберг докладывал, что для награбленных его частями ценностей требовалось уже 1418 товарных вагонов. С помощью морских судов тогда же, в 43-м году, было вывезено 427 тонн ценных грузов. В общей сложности 427 музеев пострадали и были ограблены полностью. Из них 173, то есть почти половина в России, но остальные в других республиках. Это только немногие цифры, которые были известны уже во время войны и, соответственно, после нее. Почему я остановилась на 43-м годе? В это время, в 43-44 году, начинает работать чрезвычайная государственная комиссия при Госкомитете обороны советском, как раз занимавшаяся подсчетом потерь. Утрат, потерь невозвратных, те, которые можно было бы предположительно вернуть, и возглавлял ее академик Грабарь. И вот в этот момент впервые заговорили о компенсаторной реституции. Это то, с чего вы начинали сегодняшнюю передачу. Как и чем это можно компенсировать? Вот тогда вырабатывались первые, пожалуй, в Советском Союзе.
В смысле, какие требования предъявить Германии?
Поверженный, уже было понятно, к чему идет война, уже был Сталинград, естественно. Вот, какие требования можно предъявить, как быть союзниками? Ну и потом на Ялтинской и Потсдамской конференциях некоторые пункты этого международного права были подтверждены. Некоторые Советский Союз не подписал. И оказался, так сказать, отделенным в 45-46 годах.
А что он не подписал?
Ну, были несколько пунктов, связанных с тем, что может являться репарациями. А что не может? В принципе, предметы искусства предметами репараций быть не могут. Тем не менее, так сказать, де юре в значительной мере признав это.
Я думаю, что наша аудитория разберется в терминах, да, нужно
объяснять, репарация?
Что такое репарация.
Я думаю, что аудитория «Эхо Москвы»
и компенсация.
Да, да. Я думаю, что разберется.
Так слова вот иностранные.
Да, действительно. Так вот, в принципе, признав отчасти де юре, подчеркну отчасти, тот факт, что предметы искусства не являются репарациями, Советский Союз все-таки вывез из Германии, преимущественно из Восточной, ну, потому что Берлин – это Восточная Германия, и главные сокровища находились
оккупации
там, и потом просто главные музеи все-таки находились там, значительное количество предметов искусства и библиотек и так далее. Но сразу напомню, что уже начиная с середины 50-х годов, то есть при Хрущеве, в Восточную Германию основная часть коллекции вернулась. До сих пор удивляются, кстати, и в Западной, и Восточной Германии, и американцы, с которыми мне приходилось общаться там же, в Дрезденской галерее, которая полностью вернулась, в Грюнесгевельбе, это зеленые своды, это сокровищница декоративно-прикладного искусства, аналогов которой в мире просто нет. Причем я еще застала тех хранителей немецких, которые ее принимали из Москвы. Вот, и они до сих пор со слезами
об этом рассказывают. Это середина 50-х
годов. Да, это 58-й год, и более того, значит, круглая дата в 2008 году очень красиво отличалась в Дрездене и в Петербурге, потому что оттуда из Эрмитажа возвращение происходило. И у нас в Эрмитаже была замечательная выставка от Фридриха до Дикса. Это те вещи, которые как раз они не были у нас, их привезли нам показать. Но вот, вы... А в Дрездене в это время проходила выставка «Сохраненные для человечества», что принципиально.
Да. Но возвращали только тем музеям, которые находились на территории ГДР, или Восточной,
да.
или Советской зоны да. оккупации.
Да, конечно. Это был подарок Хрущева, это было связано не только, так сказать, с жестом доброй воли. Да, потому что в Германии, как вы понимаете, были некоторые волнения в 1956 году, да, и, соответственно, незадолго до этого и вопрос о Берлинской стене вставал, который не было, да, ну и, соответственно...
Там раньше были волны, 56-м,
53-м, сначала 53-м, потом 56-м.
53-56.
Вот, и, соответственно, это тоже был такой жест замирения, что ли, потому что, вот, в частности, Цвингер, о котором вы упомянули, и Грюнесгевёльбе, зеленые своды, это предмет или основа, как говорят саксонцы, их национальной идентификации. И для них это было больше, чем там сокровище, это вопрос, так сказать, внутреннего стержня. Поэтому вот такое произошло. Но уже к концу 50-х годов процесс возвращения такого рода был закончен. Что касается Западной Германии...
То есть не все вернули?
Нет, в России это признается... Нет, в ГДР в основном все. То есть, опять же, ГДР, ФРГ, тут вопрос, что откуда перемещалось, да, и в течение самой войны. Потому что надо же понимать, что очень многое из музеев было просто эвакуировано в ту же Баварию, кстати, да, из восточно-германских музеев, когда стало понятно, к чему идет война. Естественно, часть, да и в середине войны, от 1942-1943 году, когда стало ясно, что идеи Геринга о том, что ни одна бомба не упадет на территорию Германии, это пустые слова.
Да.
И блеф, конечно, вот тогда стали в спешном порядке эвакуировать немецкие музеи. Ведь Дрезденскую галерею наши трофейные команды нашли практически после Пойкарте. Это отдельная детективная история. И в этом смысле, без всякого пафоса, действительно спасенные для человечества. Мы спасли, мы нашли и мы спасли. Где бы в этих штольнях и сколько лет и сливали, как янтарная комната, да? Эти сокровища, непонятно. Есть, опять же, принципиальная вещь. И в Западной Германии находилось несколько сотен так называемых по-английски collecting point. Их назвали так американцы, союзники, которые там находили то, что скапливалось как
раз. Значит, если я правильно понимаю, то существуют, в общем-то, ну, взаимные претензии, назовем их. Может, не претензии, но взаимные требования, взаимные...
Нет, претензии, правильное слово, по-моему, как раз.
Значит, наши претензии к немцам – это, значит, то, что у нас из наших музеев в основном, да, похищено.
Архивов, библиотек.
Архивов, библиотек, ну, в общем, из государственных учреждений, культуры.
Да.
Что касается немецкой стороны, там-то все-таки, как вы меня поправили, когда я про нас сказал, но там-то достаточно много частных коллекций было.
Там, знаете,
это, наверное, там целая история, помимо музеев типа Дрезденской галереи, там, причем там, насколько я знаю, было вывезено не только Советский Союз, было вывезено и в Соединенные Штаты, и в другие страны, Соединенные Штаты особенно. Да?
Но мы тут ни при чем.
Нет, мы тут ни при чем, это безусловно. Я имею в виду, что они между собой-то тоже как-то регулируют эти вопросы.
Нет, те вопросы, значит, давайте разделим две темы.
Да.
Претензии и те, и другие имеют место именно, так сказать, в государственном масштабе, потому что то, что Советский Союз вывозил после войны, считая компенсаторной реституцией, в том числе и предметы искусства. Это в 92-м году, опять же, Россия приняла закон о перемещенных ценностях, уже независимая Россия, 92-й год, который, в общем, корреспондирует с международным европейским законодательством. Не во всех пунктах Россия имеет на это право, но тем не менее. Вот. А точно такая же ситуация, опять же, почему я заговорила, на Западе все, что было найдено, подчеркиваю, все, что было найдено на тот момент, это конец 40-х годов, было возвращено либо, значит, владельцам за территорией Германии, потому что очень хорошую тему вы затронули, ведь перемещалось это искусство не только прямым путем, вот из России, Советского Союза, в Берлин или там куда-то, но еще где-то оседало, где-то циркулировало. Опять же, мы вывозили ценности в конце войны и после нее, действительно, принадлежавшие там частным коллекционерам, которые могли вынужденно после 1933 года отдать в пользу Рейха свои коллекции в обмен на эмиграцию в ту же Америку или куда-то. Да? То есть...
Это в основном еврейские.
Ну, конечно. Вот. И вот такая ситуация.
То есть, таким образом откупались от Рейха?
Было,
да?
Ну, это было условие, кстати. Кстати, вот это условие коснулось и австрийских евреев после аншлюса 1938 года. Имущество в обмен на визу. Это было четко. Для остальных существует, значит, тогда еще не было, да, ситуации, не было еще Освенцима и других лагерей. В 1939 году это все началось. Позже. Но, тем не менее, значит, вот в обмен на визу надо было, необходимо было отдать. Ну и аналогичные ситуации в самой Германии. Но не только. Из частных коллекций Восточной Европы многое уходило в Германию, потому что в Чехии, это бывшая Австро-Венгрия, вы понимаете, что было огромное количество сокровищ декоративно-прикладного, изобразительного, какого угодно искусства. Вот Советский Союз вывозил их к себе, как нацистские, потому что не особенно время действительно было для того, чтобы разбираться, плюс позже уже это была Восточная Европа, страны Варшавского договора, кто бы об этом говорил. Но мне бы не хотелось в этой связи менять акценты. Угу. Потому что есть принципиальная вещь. На самом деле, вы видите, насколько на разных аукционах, периодически зарубежных, всплывают вещи, попавшие в западную зону оккупации. Не случайно я говорила об этих collecting point в Мюнхене и в Баварии, ну, потому что в горах в основном хранилось. Что-то нашли, что-то не нашли. В конце концов, американские солдаты, английские солдаты, офицеры тоже кое-что увозили. Опять же, это не было... То есть это было массово, но это не было так масштабно. Но, тем не менее, совершенно понятно, что, конечно, в Германию возвращено не все. Но и это не главный акцент. Главный акцент в том, как говорится, кто начал. И вот это принципиальная вещь. И для меня, и как историка, прежде всего, ну и вот как эксперта в этой сфере, который в основном ходит по архивам и смотрит на списки, так сказать, неожиданным стал вопрос, почему 60 лет после войны и 65 лет сейчас после войны Россия является ли едва ли не ответчиком, или воспринимается едва ли не как ответчик в теме перемещенного искусства. Это тихий абсурд, на самом деле, конъюнктурный.
Где он воспринимается?
Очень часто, если послушать то, что говорится даже на научных конференциях, поверьте, с момента того, как эта тема стала раскрываться и поддерживаться Россией, действительно поддерживаться, это произошло опять же в 90-е годы, усилился несколько агрессивный тон. Теперь вы все отдайте. Мы вот молчали столько лет, а вы нас ограбили, отдайте. Ну, во-первых, вот наиболее, так сказать, профессиональные немецкие специалисты, на них удобнее опираться, раз говорят, что никогда не надо забывать о том, а кто же начал. Да? Перемещенное искусство шло с востока на запад все-таки. И главный акцент, вот о чем и хотелось бы сказать, все-таки идет в ту сторону. Да, диалог двойной, есть много чего во время холодной войны, что замалчивалось, но при этом отвечать-то не России, или не первые отвечать России. Да? Давайте разберемся все-таки, что происходило в Германии и что в Германии осталось. А это миллионы.
Ну, у нас там где-то минута до перерыва. Может, коротко мне ответить на такой все-таки вопрос. Когда вы упомянули компенсаторную реституцию. То есть это имеется в виду, что мы у вас что-то забрали, так переведя на нормальный язык, мы у вас что-то забрали, но мы вам это не отдадим, потому что это компенсирует наши потери, которые мы не вернули.
Ну, если очень грубо говорить, то да. Причем речь шла не только, кстати, и не столько даже об искусстве как таковом, но и о оборудовании заводов, фабрик, о новых технологиях и так далее, и так далее. Это действительно
являлось... Но это Союз музеев отношений не имеет.
Нет, просто это, вот это являлось объектом компенсаторной реституции, и это тоже было признано не только Советским Союзом, но и его союзниками по антигитлеровской коалиции. Вот эти вещи действительно являлись, и очень много из Германии было вывезено не только к нам, но и туда.
Оборудование, да.
Да, оборудование, техники, всего остального, да. Ну и как компенсаторную реституцию в Советском Союзе рассматривали и предметы искусства.
Понятно. То есть это к репарациям, это наша репарация, это вообще другая история, да?
Сопряженная.
Ну, сопряженная, да, я понимаю, да. Но это не одно и то же.
Нет.
Хорошо, вы выполнили обещание, вы коротко ответили.
Да.
Вот, а я выполняю свое обещание. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на несколько минут, после чего продолжим беседу с Юлией Кантер.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня я ее один, Виталий Дымарский, а в гостях у нас доктор исторических наук Юлия Кантер, советник директора музея «Эрмитаж» и эксперт Союза музеев по вопросам перемещенных культурных ценностей. И, собственно говоря, эта тема, перемещенные культурные ценности, эту тему мы сегодня и обсуждаем. Юлия, продолжим. Что и как у нас было после. Но тем не менее, насколько нет, не так, я по-другому сформулирую вопрос. В этот процесс взаимозачетов, реституции, компенсации и всех вот тех умных слов, которые вы сказали, вовлечены, в общем-то, множество стран. Да? Но можно ли сказать, что основной поток вот этих перемещенных культурных ценностей, ну, хотя понятно, что нас именно интересует это и вообще две страны, наиболее вовлеченные в этот процесс, это Россия и Германия сегодня.
И Украина.
и Украина. Да? Потому что Украина ведет собственные переговоры с Германией.
Конечно. Сейчас, да. В Советском Союзе, естественно, это было, были общие переговоры, но из стран наиболее пострадавших, ну, на постсоветском пространстве я имею в виду, кроме России, это еще и Украина, конечно, и Белоруссия. Наиболее активный диалог в этом отношении идет между Украиной и Германией.
Ну, то есть активнее,
помимо России, нет.
Помимо России?
Активнее, чем с Белоруссией, всё, допустим.
Ну, да, там, понятно,
там немножко другая ситуация. Да. И потом, действительно, количество уникальных вещей, которые были либо совсем безвозвратно уничтожены на Украине и в Киеве, древнерусского искусства, да, естественно, требуют диалога.
Хорошо. На сегодняшний день, ну, так, я начну со своих ощущений. Действительно, эта тема очень долго и активно обсуждалась. Вот я помню и закон 92-го года, который вы упоминали.
И поправки 94-го.
Да, и потом долго нам... Все разъясняли, объясняли, обсуждали, и депутаты участвовали, я все помню. У меня такое впечатление, или я просто плохо слежу, что в последнее время информации очень мало на этот счет. Можно ли это отнести насчет того, что проблемы в основном урегулированы и решены?
Ой, к сожалению, нет. Действительно, информации не очень много, и выясняется, что, несмотря на бурные обсуждения, уточнения и комментарии, в том числе законодательного свойства, оказалось, что, опять же, 55 лет, 65 лет после окончания, для нас победоносного окончания Великой Отечественной войны, ну и, соответственно, Второй мировой чуть позже, ситуация осталась непроясненной. И не только из-за законодательства и его там нестыковок. Дело в том, что вдруг выяснилось, что у нас, не существует, у нас в стране не существует единого информационного, я бы сказала, поля по-журналистски, связанного с формированием общего реестра, где, что и откуда исчезло во время войны. То есть, да, известно.
То есть, нет, грубо говоря, просто перечня того,
нет
что...
полного перечня потерь. Причем это связано не только с распадом Советского Союза, хотя и это тоже, потому что общие сведения собирались по Союзу и по его региону, в том числе чрезвычайной государственной комиссии и научно-исследовательскими группами. Но теперь часть на Украине, часть в Белоруссии, часть в странах Балтии, которые вне диалога с нами, практически вне диалога. И, соответственно, есть Россия со своей, так сказать, со своим диалогом, со своей проблемой. Есть на сайте Министерства культуры целый портал, называется Lost Art, да, пропавшее искусство. Есть 15 томов в 33 книгах, то есть каждый том в двух книгах получается, с сводным списком потерь. Он сводный, но он не окончательный. И вроде бы эта работа идет, но так ни шатка, ни валка. Значит, пока в этом списке, вот в этих 33 книгах, 15 томах, есть потери музеев, расположенных под Петербургом, Ленинградом, Царское село, Павловск, Петергоф, то есть наиболее известный Новгород, Псков, и некоторые другие регионы. Некоторые другие, но далеко не все. И, опять же, даже в тех, о которых мы сейчас, которые я сейчас перечислила, тоже с неполным списком потерь. Ну, за исключением, опять же, того, что находится вокруг Санкт-Петербурга. Там, по понятным причинам, все более или менее выяснено, что куда. Вот, вернее, не что куда, а откуда.
Вот для меня непонятная причина. Почему, ну, там выяснено, а в Пскове не выяснено.
Ну, очень просто, потому что Ленинград и Москва, в советской
время
Ленинград, да, там просто всерьез этим занимались. Это не было после войны, да, это не было удалено от, так сказать, культурной метрополии. Павловское Царское село находится рядом с Петербургом.
Центр принятия культурных решений.
Ну, в том числе, культуры. И, конечно, исследовательских. А то, что, вот, как всегда, то, что в отдалении от метрополии всегда трудно достижимо. И сейчас мы сталкиваемся с тем, вот год назад в Москве в Германском историческом институте была большая конференция, российско-немецкая. Вот я была координатором с российской стороны, и в этом году, вот буквально через две недели, в самом конце марта, будет такая же конференция, немножко в другом формате, в формате круглого стола, по попытке выяснения именно путей перемещения, то есть, так называемого, еще и провинанса, происхождения и ухода предметов искусства и ценностей культуры, потому что мы говорим не только о картинах там, и иконах, да, но и о, так сказать, национальных ценностях, куда они уходили. И о составлении, формировании рабочей группы поисковых, в том числе по архивам. В Германии нужно искать обязательно. Причем не то, вот там-то как раз децентрализация, не только в Берлине. Нужно искать в разных местах. Этого, к сожалению, не происходило. И, понимаете, катастрофа в том, что упускается время. не только живых свидетелей, в том числе и в Германии, да?
Чем дальше, труднее.
Конечно, чем дальше, тем сложнее.
А скажите, вот, ну, все-таки 65 лет прошло, да, там, ну, с какого-то периода, сначала там, там по политическим мотивам, да, отдавали ГДР что-то, там, не знаю, отдавали ли нам, а, кстати, нам что-то отдавали?
Не, ну, отдавали, возвращалось.
В общем, худо-бедно процесс шел, там, ни шатка, ни валка, потом активнее в 90-е годы, как я понимаю.
Нет, не совсем так. Он активно шел до середины 50-х и там, годов при Хрущеве.
Потом никак.
Потом никак, а потом как.
А потом как, да. У меня вот за весь этот период, вот по вашим оценкам, я понимаю, что, наверное, точных цифр нет, большинство перемещенных культурных ценностей из Советского Союза или из России, в данном случае, будем брать, вернулось или все еще там? То есть пропорции, понимаете, да, что удалось вот решить за эти 65 лет? 50%, 20%, 80%?
Ну, я боюсь,
ну,
в процентах,
я понимаю,
да. Но значительная часть не вернулась, и я боюсь показаться вам пессимистом, что для исследователя плохо, но, тем не менее, я боюсь, что и не вернется, и даже не потому,
почему?
Что не найдут, потому что немцы хорошо, в общем, ищут. Немцы и сейчас готовы.
Не потому, что не хотят найти.
Нет, не потому, что не хотят, хотя там тоже свои проблемы, опять же, связаны с последствиями холодной войны и неоднозначностью восприятия в Германии. Но, тем не менее, Германия готова к диалогу и его ведет и на научном уровне, и на правительственном.
Угу.
Но есть вещи, которые утрачены безвозвратно. Они погибли. Они погибли в огне.
Известно, они... да, что они погибли?
Известно. Но вы понимаете, когда после бомбежки от города не остается ничего, когда во время взятия города, потом освобождения города, а некоторые переходили из рук в руки, ведь неоднократно в течение войны, что иногда теряются списки того, что увезено, потому что погибли архивы. В пути эвакуации погибли под бомбежками архивы. В этом смысле очень характерный, но не исключительный пример – это Сталинградская художественная галерея, ну, Волгоградская.
Угу.
Было известно, что ее пытались эвакуировать и погрузили в эшелоны. Было известно, что и сколько, и удалось найти...
Наши,
конечно. Конечно. Но в огне Сталинградской битвы было известно, что вот она пропала, ее увозили немцы, но никуда не довезли. Она никуда не прошла.
Угу.
Она исчезла вся. Просто вся. От нее не осталось ничего. А восстановить, так сказать, ее каталог, так сказать, можно по книгам 40-го года, когда производилась последняя, так сказать, перепись фондов, конечно.
Перепись фондов.
Понимаете? То есть это тоже проблема. У нас, к сожалению, невосстановимы еще и потому, вот список мартиролог утрат, что война уничтожила наши архивы.
Хорошо, но я тогда спрошу по-другому. Я понимаю, что большая часть действительно была уничтожена. Ну, извините за цинизм, тогда и искать нечего, если они уничтожены, да? Но можно только их переписать, что называется, да, составить эту опись, да?
Иногда это тоже.
Это тоже важно, я понимаю.
Да.
Но а из того, что еще можно найти, что еще там есть, что большая часть там осталась?
Да.
Значит,
да, потому что
почему
всё-таки...
она не возвращается? Это кто тормозит, почему тормозится? Это сложный процесс, не могут найти, не хотят и так далее.
Понимаете, есть ситуации, когда, не буду называть примеры, они в музейной среде известны, но позвольте мне поэтическим соображениям этого не делать. Есть предметы, которые попали в коллекции западноевропейских и, кстати, американских музеев, но не сохранилось, так сказать, опять же, провинанса. Не точно доказано, что они вот
что
такие.
Они, допустим, из музея такого-то,
да,
такого-то российского,
да,
города.
Да, да, вот недавно, ну, это пример счастливый, поэтому его с удовольствием приведу. Недавно по инвентарному номеру, опять же, в Царское село вернулся один из предметов интерьера там, этого дворца, Екатерининского дворца Царского села. Слава Богу, на тыльной стороне доски стола был обнаружен инвентарный номер, который удалось сопоставить с тем, что было сохранено в каталожных книгах, и таким образом идентифицировать.
Когда удается доказать, там сопротивления нет с той стороны, да?
Если это в государственных музеях, то нет. Mm-hmm. Если это в частных коллекциях, то, к сожалению, проблемы бывают очень, очень жесткие.
А вот. Что делать? Что вот это...
Тупик.
Это полный тупик. Может быть, тупик. Это то, что у нас происходит, извините, не с произведениями искусства, а там, я не помню, как у нас были, там, с автомобилями, как это называется, добросовестный приобретатель, да?
Угу.
Я купил, заплатил деньги.
Я купил, откуда я знаю? А это дальше жест доброй воли. И, опять же, это нужно долго доказывать, юридически, практически. Но вот, опять же, если
хороший... Я должен отдать, и мне ничего не компенсируют.
И вы должны отдать, а с чего бы это? Да? Где это? Совесть – один вопрос, деньги – другой вопрос. Да,
и мне ничего не отдать.
Более того, это не вы украли, не ваши родственники украли. Вообще, честно, купили на аукционе.
Я на аукционе купил.
Да. Но это такие частности. Ну, кстати, к вопросу о конце войны. Немцы, в общем, понимают, к чему все идет. Это связано с предметами как раз изобразительного искусства, декоративно-прикладного и с предметами культа, так сказать, с иконами. Они срезали на досках номера.
Угу.
И тогда это вообще трудно. Даже если икону узнаваемо, но фотографии может не быть просто.
Угу.
Фотофиксации может, естественно, не быть. Да? Это тоже проблема. И тогда это требуется, опять же, кропотливая работа ученых.
А вот нашим структурам или там, людям, которые этим занимаются, доступны, скажем, немецкие архивы?
Да.
Вы говорите, вот тоже ведомство Розенберга, да? Оно же ввело учет.
Ну, конечно.
Эти бумаги есть?
Знаете, где они есть?
Где?
В Киеве.
Серьезно, да?
Они при отступлении часть архивов Рейхслейтера Розенберга осталась в Киеве. Они доступны. И они туда этим занимаются.
Это доказательство?
Это доказательство.
Да?
Только нужно выяснить, что там 350 икон таких-то, они откуда? Зачастую, не всегда, но зачастую, в лучшем случае было написано, из Новгорода.
Ну да.
Откуда из Новгорода?
Поэтому,
или из Киева.
Их могли собирать, разбирать,
передавать, опять же, в какие-то другие структуры, которые тоже были сформированы внутри. Что-то могло оседать в других республиках, в частности, в Прибалтике. Мы тоже, опять же, из этических соображений говорить не буду, это сложная история, но часть там и осталась, и так и существует.
Такой же вопрос в обратную сторону. Много ли еще у нас остается культурных ценностей, которые, ну, скажем так, на ваш взгляд, стоило бы вернуть?
Достаточно. Вопрос много и мало, ведь это не количественный вопрос, а вопрос ценностный. Да?
Да.
Потому что одна вещь в духовном смысле перетягивает еще 100, которые находятся.
Да. Причем, да, именно не в материальном смысле. Да.
Я, кстати, не люблю, мне не нравится, когда архивы меряют в метрах. Понимаете? Но может быть, тысячи метров пустоты, и может быть, один документ, который... Это тоже касается и архивов, которые до сих пор находятся немецкого происхождения, но находятся у нас. Но, чтобы, опять же, не впадать в некоторый пессимизм, я скажу, что, несмотря на то, что, как вы справедливо заметили, диалог то затухает, то возобновляется, тем не менее, капля за каплей, шаг за шагом, а вот взаимный, так сказать, диалог и реальная передача вещей постоянно идет. Я, готовясь к нашей передаче, просто полазала по сайтам, в том числе и Министерству культуры, и межмузейным сайтам, и очень любопытная картинка. Смотрите. Буквально в течение там, последних 10 лет с помощью различных там, поисковых групп, научно-исследовательских там, центров, международных, конечно, при содействии, естественно, правительства там, и России, и Германии, и с другой стороны, Польши, Голландии, Франции, видите, какой круг, не только Восточная Европа, возвращено огромное количество вещей друг к другу, да? Ну, например, в 2002 году мы возвратили Голландии 9 фондов архивных документов. В том же году в Бельгии 40 архивных фондов, 29 тысяч.
Мы возвращаем,
да. Мы вернули Шараш-Патакскую, простите, трудное слово, венгерскую библиотеку совсем недавно туда. Нам возвращаются вещи, причем из самых разных территорий увезенные. Это и предметы декоративно-прикладного искусства, и картины, причем не только из центральных как раз музеев, но возвращаются. Возвращаются иконы, как я уже говорила, в Псков. Что-то возвращается в Новгород, вот этот крест. То есть диалог постоянно идет, просто его нужно поддерживать. Так что, как вы говорите, война и мир, да?
Да.
Ну, мир, только вот продолжать его надо, этот мир и работу. Так что работа идет. Нам возвращается что-то, и мы возвращаем. Но это такие точечные, я бы сказала, вещи. А вот систему требуется еще налаживать. Путь долгий.
Долгий? Надолго еще это
да.
все?
Да.
Скажите, еще один такой вопрос. Вот когда мы говорим о механизмах, первый вопрос, который я вам задал, вот все-таки хочу его уточнить, о механизмах, я имел в виду и структуры, которые этим занимаются. То есть существуют некие государственные органы, да, но у нас это
есть Министерство культуры, конечно.
Да? В Германии, там, если мы берем, как самый такой, в Германии там тоже, значит, Министерство
культуры.
Точно так
же, да.
И
да.
между ними, и они между собой, что называется, договариваются, да?
Да.
Насколько весомо слово экспертов. Потому что, при всем уважении к Министерству культуры, там все-таки чиновники. Угу. Пусть чиновники от искусства, но чиновники. Да? Существует еще экспертное сообщество, которое вы, в частности, представляете. К вам прислушиваются. Вы вносите, какой вы вклад, вы, не лично вы, хотя я могу и про вас спросить, вот, но я имею в виду ваше экспертное сообщество, какой вклад вносит вот в этот сложный процесс?
Ну, во-первых, тут уместно процитировать как раз Михаила Борисовича Петровского, не потому что он мой начальник и директор Эрмитажа, а потому что он президент Союза музеев России. Он когда-то сказал, когда был активнейший диалог с фондом прусского культурного наследия, о том, что давайте оставим как раз музейщикам и историкам это поле, и мы договоримся гораздо быстрее по всем конфликтным вопросам, что мы говорим на профессиональном деполитизированном языке. И в этом смысле как раз диалог межмузейный действительно оказывается наиболее практически целесообразен. Искать нужно только вместе, чем мы и занимаемся, потому что нужно искать общий язык, неважно, это русский или немецкий, и нужно выработать общее понимание. Не по принципу обмена «мы вам, вы нам». Да? Это невозможно. Нужно знать, где искать и в каких архивах. И, естественно, все, что делают музейщики, экспертное сообщество, то, что делают историки, архивисты, передается в министерство, потому что, опять же, все делается на межгосударственном уровне, да, естественно. И наша обязанность, и наше право передать, делегировать, так сказать, эти вещи. Причем вопрос возврата или невозврата, приема или неприема, регламентируется еще и законодательством. То есть не еще и, а законодательством. А иногда, в случае отдельных, так сказать, особых коллекций, вспомним, например, Балдинскую, да, знаменитую, это решается или не решается Государственной Думой. Опять же, специальным законом.
А шум тогда, по-моему, последний шум. Эту тему был как в Балдинской коллекции, нет?
Ну, не последний, но тем не менее.
Ну, один из таких.
Да, да. И музейщики-то как раз все решили.
А, кстати говоря, в связи с этим еще такой вопрос. Когда вы говорите, что у нас тоже достаточно еще вывезенных оттуда культурных ценностей, но у нас каково соотношение? Ну, тоже все-таки в основном в музеях, да?
Или чего?
Между государственными и частными лицами. Где, в музеях,
нет, частных лиц очень мало, если да? что-то и есть, а как раз у нас очень мало.
А вот я помню такие, я не знаю, уж там легенды, не легенды, да, собственно говоря, это и писалось, и обсуждалось. Вот там.
Про Жукова хотите спросить?
Ну, про Жукова, само собой, генерал Крюков, по-моему, да, муж Руслановой, певица, которая что-то тоже не целый вообще там состав картин вывез там из Германии. Ну, то есть вот эти вот наши высшие военачальники, которые там что-то такое, у них же, наверное, где-то в семьях это все тоже остается.
Не знаю. Вот тут, опять же, вне зависимости от фамилии, не стану судить, потому что все-таки что-то уходило. Вопрос, какие, опять же, это были ценности, откуда они были взяты, и ценности...
Ну, да, Катерина могла быть красивой, извините, но
вот вы понимаете,
ценность,
там могли быть голые девушки, но ценности этим девушкам...
Вроде красивая и рама дорогая, да?
А могла быть обратная ситуация. Если вы помните, Балдин спасал коллекцию, потому что то, что это был Дюрер, и то, что его листы просто на самокрутке раскручивали. Ну, как? Вот обратная ситуация. Но он действительно ее спас, и он передал ее в музей Щусева. Он действительно ее... Хотя формально она, формально я подчеркиваю, она вывезена незаконно, потому что она вывезена частным лицом без оформления документов. Но он ее спас, и он ее передал. Это тоже отдельный вопрос, как спасали. Но, тем не менее, действительно, тут дело не в том, что счет идет на миллионы того, что вывезено от нас и не возвращено, и утеряно. Угу. Дело в том, какое значение это имеет. И вот здесь, да, 65 лет спустя,
ну,
есть о чем поговорить.
Если вы примерно представляете, вот что такое, вот долго говорили про янтарную комнату. Ну, там вроде с ней теперь уже более-менее ясно, да, что там что-то восстановили, что-то
нашли. Все восстановили.
Ну, я понимаю.
Одну нашли, она теперь стоит. Она стоит на стенде, оригинал.
Отдельно, я видел, я там был. Вот, скажите мне, вот что вот такого масштаба, вот самое ценное, которое, на ваш взгляд, экспертный, еще там, и мы бы хотели получить обратно.
Ну, посмотрите, а из того, что не успели вывести даже из музеев вокруг, от всего того же Санкт-Петербурга, который мне во всех смыслах ближе, практически ничего, из того, что, в принципе, было не вывезено, а не успели, да, не возвратилось-то практически ничего. Я вам скажу, мне трудно, опять же, выбирать, но, опять же, по данным на конец 50-х, 40-х, начало 50-х годов, то есть это первая пятилетка, так сказать, 43-го года деятельности Советской комиссии. Ее деятельность и результаты этой деятельности не подвергнуты никогда никем в международном сообществе сомнению. Например, Более 9 тысяч картин, в том числе Репина, Айвазовский, Крамской, Рембрандт, Веронезе и так далее. Более 2 тысяч произведений графики, афортов и так далее. 3300 икон, свыше 33 тысяч предметов прикладного искусства. Более 100 тысяч археологических объектов, 150 тысяч предметов мебели, фарфора, хрусталя, скульптуры и бронзы.
Это
как вывез... выбирать?
Да, я
это
понял.
Это то, что утрачено. Вывезено или возвращено?
А, это что утрачено. То, что... До сих пор из этого ничего не возвращено.
Нет, и неизвестно, где находится.
Юль, ну все, у нас осталось буквально минута, но все-таки еще один короткий вопрос, я, может быть, успею, если будет короткий ответ. У Германии такого же рода проблемы там, с теми же Соединенными Штатами. Да? Процесс у них такой же шел или идет? Или там все решилось?
У них нет такого рода проблем.
Почему?
Ну, потому что с территории Соединенных Штатов ничего не вывозилось. А с территории Советского Союза вывозилось.
Нет, но с территории Германии вывозил Соединенные Штаты?
Немного. Немного. Нет, немного. И то, что было вывезено, потом возвращалось. Но вопрос принципиально другой.
Ну, понятно. Хорошо, спасибо.
Спасибо.
Это была Юлия Кантор. Проблема действительно, она давняя, интересная, но от этого, то, что она давняя, она не становится все менее и менее актуальной. Она продолжает быть актуальной. Я думаю, что мы еще и с вами, может быть, с вашими коллегами еще будем встречаться и говорить на эту тему. Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Их всего несколько, маршалов Советского Союза, которые были лишены звания, но тех, кто впоследствии не был восстановлен, и вовсе только двое. Лаврентий Берия и Николай Булганин. Булганин по-своему уникален, правда, уникальность это весьма своеобразно. Воспоминания современников отнюдь не лестны, список заслуг сомнителен. Жуков пишет о нем. Булганин очень плохо знал военное дело и, конечно, ничего не смыслил в оперативно-стратегических вопросах. Несмотря на это, список наград Булганина весьма значителен, а должности он занимал высокие. В годы войны особыми заслугами не отметился. Вначале был членом военных советов армии и фронтов, но уже с 1944-го член Государственного комитета обороны, а с 45-го ставки Верховного главнокомандования. И это еще не все. С 44-го он замминистра обороны, с 47-го министр вооруженных сил, а после смерти Сталина в течение 2 лет министр обороны, а затем глава правительства СССР. Карьерный рост современники Булганина объясняли довольно однозначно его умением подстраиваться под руководителя. Кроме того, он оказался как нельзя кстати Сталину, который после войны делал все, лишь бы избежать усиления военачальников Великой Отечественной. У этого человека не было ни малейших политических принципов. Послушный раб любого лидера. Сталин за преданность назначил его первым заместителем председателя Совета Министров, а Хрущев за то же сделал его председателем Совета Министров на смену Маленкову, писал Судоплатов. Впоследствии, правда, Булганин просчитался и поддержал противников Хрущева, за что получил от последнего наименование «сталинский стукач», лишился маршальского звания и, по сути, попал в опалу, был выведен из состава Политбюро и вскоре отправлен на пенсию. Ну и еще один штрих в портрет орденоносца Николая Булганина, опять же из Судоплатова. Он был алкоголиком и очень ценил балерин и певиц из Большого театра. Или вот еще из доклада Берия Сталину. Маршал Булганин, находясь в обществе 2 балерин Большого театра, в номере 348 гостиницы «Н», напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам 3-го и 4-го этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета. Затем, спустившись в ресторан, Булганин, поставив по стойке смирно нескольких генералов, которые ужинали там, потребовал от них целования знамени, то есть выше указанных панталон. Когда генералы отказались, дал команду арестовать генералов. Утром маршал Булганин отменил свой приказ.
Программа «Цена победы».